Человек, молящийся умно-сердечно, получает от Господа милости, которые проявляются в том, что действие молитвы совершенствуется. Ум освобождается от помрачения. Сердце, сокрушаясь, все более очищается от страстей и грехов. Вот цель. Не какие-то там достижения. Цель – прояснение ума и очищение сердца от страстей. И это путь, длительный, долгий путь. Если современные люди слышат об этом, они говорят: «Ну, сколько лет?» Ну, примерно какой срок? Вот никогда никаких сроков здесь называть нельзя. Точно это долго, точно это долго. Но хотя бы надо вступить на этот путь, увидеть его, жестокость этого пути, кровавость этого пути, тогда будет понятно, что быстро, налегке никто никогда этим путем не ходил. Никто никогда. Это медленное, постепенное, длительное умирание на кресте нашего падшего естества. Оно сопротивляется, оно хочет жить. Страсти живучи, потому что они находятся под управлением злых духов. И никогда злые духи не хотят нас отпускать. И никогда просто так не отпустят. Старая дружба, она долго не разрушается. Старая дружба долго помнится. Плоды этой дружбы долго дают о себе знать, даже в человеческом обществе. А тут злой дух, невидимый для нас, непонимаемый нами, тайно влияющий на нас через страсти и даже тайно присутствующий в нас, что часто бывает в виде того льва, который, ладно, если в клетку закрыт, а если еще и не закрывали. На пару работаем до сих пор. Тем не менее, молитва такая продолжает оставаться деятельной. То есть, сколько бы человек ни трудился, как бы у него ни просвещался ум, сколько бы сердце ни очищалось от страстей, молитва продолжает оставаться деятельной. То есть человек, хотя и творит брань с дьяволом, демонами его, и со страстями, предавая себя волю Божью, но эта преданность Богу остается пока частичной. Преданность Богу частичная. Это чувство, чувство преданности Богу не вошло еще вглубь сердца, не стало сердечным свойством. И все это потому, что вкоренен еще дьявол в сердце. Утвержден в основании сердца корень корней – самость горделивая. Вот тогда, когда другие страсти уже начинают даже ослабевать, как кажется, и даже несколько отступать, их влияние не такое активное и наглое, то корень страстей, он просто аккумулирует всю эту силу пока в себе. В любой момент он ее готов выплеснуть в любую из страстей при благоприятной обстановке, которая случится в жизни у человека или ее разыграют бесы в жизни человека. Тогда получится удар, совершенно неожиданность, такой мощью, которую раньше человек не наблюдал в себе. Итак, причина – гордость. Так страдает и борется человек днем и ночью. Вот обрати внимание, вот эти вот моменты, когда они указываются здесь автором, то есть они имеют свое значение. Вот эта борьба, она не просто по временам, как мы начинаем это делать, раз в неделю вспомнили, а потом опять забыли. А потом пару раз в неделю вспомнили, потом раз в день вспомнили. То есть вот наши темпы, которыми мы трудимся. А надо бы весь день не забывать. Весь день бы не забывать о Боге, то есть с постоянными какими-то, с постоянной периодичностью, в первые же, ближайшие же промежутки заставлять себе хоть раз или два молитву сказать. Сказать ее на покаянном основании. То есть хотя бы покаянный настрой-то внутри поймать надо хотя бы. Вот это очень важно. То и так страдает и борется человек днем и ночью, не оставляя брани. Бесконечное искушение, опять подчеркнем это слово, бесконечное искушение приводит ум в естественный гнев против страстей. Вот когда что-то мучает человека годами, и человек уже измотался, уже не хочет это, не любит, даже ненавидит это уже, уже почти в отчаянии, а оно никак не отвязывается, вот это часто встречающееся явление. А отвязаться никак не может та или иная страсть, тот или иной грех. Досаждает и досаждает. И опять же, Господь не запрещает этому быть. Господь ждет от человека большей решимости. Причина в чем бывает? Вот мы этот грех уже терпеть не можем, вот этот конкретный грех, вот по этой страсти, да? А он продолжается и продолжается, хотя уже ненавистен нам. Почему так? Потому что другие грехи по этой страсти, по этой же страсти, мы еще любим. Мы с ними расставаться не хотим. Мы позволяем себе это делать. Когда мы позволяем себе это делать, вот эти мелкие грешки любимые, страсть подпитывается, а потом, набрав силу, она ее в этом грехе все время проявлять будет. И если это так, если мне это уже тошно и противно, Господь меня подводит к очень серьезному решению. К какому решению? Если кто сталкивался, до слез бывает горько. Господь подводит к этому решению и даже эту мысль в ум посылает. Если не хочешь вот этого, вот это любименькое, завязывай. Завязывай. И тут я заревел. От горя заревел. Господи помилуй. Люди говорят, так лучше не жить вообще. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Тут себя лишили, помрем. От тоски помрем. А тут же найдутся советчики, говорят, да не слушайте вы этих идиотов. Они сами себя загнали и вас туда же затягивают. Всю секту, секту, говорят. Нет, кто тут идиот, надо разбираться. По-хорошему, серьезно разбираться. Чтобы клеймо вешать справедливо. В соответствии с тем опытом церкви, который в церкви есть. И они его отвергнуть не могут. Потому что они признают святость тех святых, которых церковь причислила к лику святых. Если святые этому учили, основываясь на древних отцах, то тут и надо понять, ну кто идиот-то в конце концов? Кто не принимает традицию церкви, нравственное предание, кто отвергает, сам этим путем не идет и другим мешает. Как там в Евангелии сказано про таких? Ключи разумения взяли? Взяли. Сами не входите. И что еще? И другим еще препятствуете. Вот как за это потом отвечать будет? Вот здесь только об одном остается – сожалеть о том, что те, кто бы должен был по своему призванию вести нас за собой, сами бы это непроходимое болото уже прошли туда-сюда раз 20 вдоль и поперек, научились по нему ходить, а потом бы нас за собой повели. А если я не могу идти, ноги не идут, еще что сделать должен пастырь такой? Пинками, да, мы говорим, пинками. На шею взвалить. Нас пинать-то нельзя. Мы и так такие калеки, пни попробуй один раз. Человек обиделся, он больше в храм не зайдет. Вот ругнули там кого-то, ругнули. Не без жалости, но не пожалели калеку. Раз пришел, каясь в смертных грехах. Второй раз пришел, опять смертные грехи называет. Не кается, называет только. Пятый раз пришел, все смертные грехи. Но не выдерживает, пастор говорит, ты что в конце концов? Ты что так живешь-то? Ты кончай это делать, ты перестань, ты уже 10 раз ко мне приходил, все у тебя одно и то же. Ты начнешь или нет бороться с этим в конце концов? Шлепнули хорошенько под затылку. Ушел. Ушел, больше не придет. Но если еще поищет где-нибудь, может быть. А так обижаются на всю жизнь уже, на церковь, на батюшек обижаются, на Бога обижаются. И сами жить не могут, тошно. И помощь не могут получить. И некому бывает дать эту помощь. Вот, ну такая трагедия сегодня в земной церкви. Я не говорю, что это все везде поголовно так. Я вот сам знаю нескольких отцов, которые вообще странные такие люди. Живут в дыре какой-нибудь, в захолустье. У них там народу-то нет. А они, знаете, вот занимаются сами. Сами собой занимаются, аскетикой занимаются, покаянием занимаются, молитвой занимаются. Хочется сказать даже, вы тут кого, коров спасать-то будете, что ли? Чего вы тут делаете-то? Они говорят, ну, меня же Господь сюда поставил. Поставил. Я что, виноват, что тут народ пока не идет? Он говорит, молюсь, сокрушаюсь. Видимо, я как пастырь сам в грехах. И Господь видит, что я, видимо, никому помочь-то не смогу. Так я, говорит, собой хоть заниматься буду, пока народу это не надо. Если Господь меня укрепит, то, может быть, потом кого-то и взвалит на меня, может, придется нести, но если Господь сил даст. А сам пока я вот какой. И вот хотя бы сами трудятся. Удивительные люди вообще. Удивительные люди. Так, значит, гордость главная. Как только выявлен с помощью Божьей корень зла, вся брань обращается против гордости. Итак, смотрите, что нам предлагает автор. Со страстями боролись. Тут и там что-то получалось, тут и там не получалось. Потихонечку искушения более и более сложного плана становились. Корень более и более оголялся. Наконец, Господь показывает гордость, корень. Человек постепенно в этой борьбе, в кровавой, длительной борьбе, доходит до самого корня. Самый страшный ответственный момент. При условии, что вот внешняя борьба с другими страстями, она шла, правильно шла. Если мы ее не вели, или как попало вели, то мы до корня не доберемся никогда. Нам его просто не увидеть, нам его не понять будет. Потому что другие страсти закрывают его, подобно как листья зеленые на дереве, закрывают ветки дерева. И даже плодов бывает не видно. А еще отцы говорят, если это дерево еще и в воду опустить, просто вообще ничего не видно. Это наше неведение, нерадение, лень, вот это вот, в которой вот эта суета вот этого мира. Просто ничего не видим, кто мы, какие мы. Итак, как только выявлен с Божьей помощью корень зла, вся брань обращается против гордости, которая благодатью исторгается, наконец, из сердца. Ну, поспешили опять, правда ведь, да? Исторгается, наконец, из сердца. Усеченная смертельно во главу. Ну, очень хорошо и красиво, обещательно так сказано, привлекательно. Все не так, сейчас увидим, все не так. Сердце вместе с этой последней страстью избавляется от всех страстей. Тоже привлекательно, правда? Но это мы, я же предупреждал вначале, мы галопом проскочим процесс, чтобы знать, какие там вообще могут быть этапы. Сколько каждый этап будет длиться, неизвестно. Зависит от того, кто я, в каком состоянии родился, какая у меня наследственность с духовной точки зрения, как я прожил жизнь, насколько развил свои страсти, сколько наделал смертных грехов, как я включаюсь в борьбу, насколько я отрекаюсь от соблазнов мира, насколько я качественно веду борьбу со страстями, ну и так далее, и так далее. То есть вот это все причины, которые влияют на срок. Итак, здесь сказано нам вот так сжато, поэтапно. Как, что, зачем, после чего бывает. Итак, говорит он, что смертельно, в голову усечена эта зараза бывает. Сердце вместе с этой последней страстью избавляется от всех страстей. В великой битве уничтожено место жительства сатаны, и сам он изгоняется вон из сердца. Это подобно как того льва, когда мы его уморим, если уморим, ну, за хвост его можно дохлого вытащить и на помойку выкинуть. Находиться он там более не сможет. Я думаю, что эти слова более сказаны для того, чтобы нам показать, насколько то состояние, если мы до него доживем, если мы к нему придем, насколько оно принципиально отличается от того, в каком мы сейчас находимся состоянии, насколько это разное состояние человека. Значит, находиться там враг более не сможет, так как уже не существует в человеке обитель страстей с ее основанием, самомнительной гордостью. То есть еще и корень, когда выдерем, только тогда. Негде дьяволу обитать и скрываться. Он видим отовсюду и освящен, а света стерпеть он не может, ибо дьявол есть тьма. Вот такое великолепное обещание. Еще один этап предлагается нам, чтобы мы вот так не думали, что это быстренько. Вот следующее. В злобе готовится дьявол к единоборству. Готовится сотворить последнюю брань, то есть взять реванш. И это, оказывается, святые переживали в свое время. И предстает сатана молящемуся во всем своем ужасающем виде, находящемся в аде с Иудой, предателем на коленях его. Зрелище ада великое и страшное. То есть надо понимать, что некоторым подвижникам в определенное время и это явление бывало. Не только злые там звери, в ужасающих там позах, желающие напасти, пугающие подвижника, не только соблазны в виде икон, света, явления ангелов и самого Господа и так далее, но даже вот это вот, когда корень будет выдран, тогда еще сражение предлагается, и сатана еще пытается взять реванш. То есть и такие испытания, кажется, они проходили, чтобы мы не думали, что налегке они тоже проскакивали. Зрелище ада великое и страшное, но сатана, пришедший в пламени ада, на последнюю битву видит свое бессилие. А почему он бессилие свое видит? Но если человек в этой борьбе стяжал благодать, которая в сердце уже вселяется, то если человек по своей свободе не исторгнет из себя благодать, не изгонит сам Бога каким-то добровольным падением в смертные грехи, то не может без благодати взять, как тьма, против света он ничего не может сделать, хотя и как бы силится в злобе и ненависти взять этот самый реванш. То есть дело все в благодати. Если подвижник к тому моменту очистил сердце от страстей, стяжал добродетели, в добродетелях уже возгнездилась благодать и присутствует там постоянно. Такое сражение, оно не будет проиграно. Молящийся и на сей раз не отвлекает ума от молитвы, разит врага сладчайшим именем Господа Иисуса Христа. Сатана приходит в испуг, дрожание, колебание, удаляется и исчезает. Может, они видели это все? Не знаю. Может быть, как вот это все описывается? Нам это незнакомо и непонятно. Совсем покидая поле брани, оказавшись ничтожным пред Богом, который в данном случае в сердце уже сотворил себе обитель. И так совершается очищение ума от помрачения, очищение сердца и души от страстей, от греха и от дьявола. Начинается всецелое действие воли Божьей. То есть чем этот этап, чем этот период особенно отличается? Тем, что человек больше свою волю не делает. Он отрекается от своей воли. Своя воля, основанная на страстях, при побеждении этих страстей, при ослаблении их действия, при обнаружении уже добродетелей, вот эта своя воля, которая греховная, на страстях основанная, она не может подавлять больше ум человека. Действительно, христиане, современные подвижники в кавычках, но все-таки старающиеся, они замечают, как те же самые помыслы, как те же самые предложения со стороны близких, родных, старых знакомых, как они действовали и увлекали раньше, и человек не мог от них отказаться никак, и как они теперь, хотя и приходят, хотя и задевают сердце, которое внутри где-то там еще отзывается, как говорят люди, как бы какое-то колебание, смущение внутри есть, но страх Божий заставляет отречься от этого влечения, от этого впечатления и понуждает человека отказаться от греха. То есть вот это явный признак оздоровления души. Воздействие бесовское через внутренние тонкие чувства, сохранившиеся еще там страстей, или воздействие помыслов, или воздействие конкретных людей, которые втягивают и завлекают в грех, оно не может больше иметь силы, властвующие силы над душой человека. Человек способен отрекаться от них. Вот это то оздоровление, которое можно наблюдать в современных христианах, которые приходят еще с большим набором грехов. Но если они берутся за эту духовную работу, то постепенно, с годами, плюс к тому и с участием внутренней молитвы, постепенно меняется их состояние. Когда нам говорят, у вас что там, полприхода святых, что ли? Мы говорим, да никакие они не святые, и никто себя так никогда не считал, никогда себя так не назовет. Потому что любой скажет, какой он грешник. Если у вас уши не завянут, он может рассказать вам о своих прошлых грехах, вы в ужас впадете, если еще способны будете слушать. И человек себя таковым считает до сих пор. Те внутренние перемены, которые тайно под воздействием благодати происходят, человек их не оценивает как свои собственные, как свое собственное достижение. Человек все это приписывает Богу, действию благодати, но при этом и от этого не превозносится. Потому что остаточное действие страстей и более тонких грехов человек обнаруживает в себе постоянно. Хотя даже в размере простительных грехов, так называемых, как их святитель Игнатий назвал, которые не разрывают мир с Богом, они не так тяжки. Но при этом действие этих грехов так огорчает самого человека, что он сокрушается охотнее и сильнее, чем в начале своего христианского пути он сожалел о грехах смертных. Там сожалел больше головой, а здесь чувством сердца. Чувством сердца, вот этим покаянным сокрушением от того, что и даже в мелких, так сказать, пустяковых грехах оступается.